Издательство АСТ. Симон Соловейчик. Учение с увлечением. Как сделать так, чтобы ребенок полюбил учиться? Читает Катерина Иланская. Глава первая. Учение. Параграф первый. Проделаем такой фантастический опыт. Помножим число людей на Земле на число мыслей, какие только приходят в голову человеку за всю его жизнь. Произведение получится огромным. Теперь прикинем, как распределяются мысли людей по содержанию, о чем люди думают. Если не быть слишком строгими в подсчетах, то можно сказать, что приблизительно из каждых 100 мыслей 90 о практических заботах сегодняшнего дня о себе и окружающих людях, 9 о всей своей жизни и о стране, 1 мысль о вечности и человечестве. Люди думают о дне, о жизни и о вечности. Люди думают о себе, о стране и о человечестве. Мысли, не выходящие за границы сиюминутных забот, занимают почти все наше время. Иначе быть и не может. Нельзя вечно думать о вечном. Человек живет сейчас, а не в будущем. Но нельзя... Невозможно не думать и о высоком, о людях, о стране, о вечности и человечестве. Вот круг на плоскости. В нем можно разместить неисчислимое множество точек. Но только одна точка из этого множества — центральная, центр. Она одна в бесконечном числе других точек, но она определяет место всего круга. Так и среди мыслей наших — есть центральные мысли. И что с того, что мы не сосредотачиваемся на них с утра до вечера, что не каждый день они приходят в голову? Они есть, эти центральные мысли, и именно они определяют центр тяжести нашей души, ее устойчивость, составляют духовную жизнь человека. Все остальные главы этой книги будут посвящены сугубо практическим вещам, деловым проблемам учения. Но несколько минут жизни, несколько первых страниц книги посвятим главным, трудным, центральным мыслям. Параграф второй. Центральные мысли обладают тем свойством, что они касаются вопросов, на которые нет простого, абсолютно ясного и для всех одинакового ответа. Потому они и занимают людей тысячелетиями. Например, зачем человек живет? Или вытекающий отсюда вопрос, зачем человек учится? Само собой разумеется, что книга про учение должна открываться разъяснениями, зачем же человеку учиться. Пожалуй, читатель будет расстроен, если автор не убедит его, что учиться хорошо, а не учиться плохо. Что хорошо учиться лучше, чем учиться плохо, что учение — свет, а не учение — тьма. Признаться, я с этого и начал. Я написал не одну, а несколько глав, в которых доказывал, что учиться — это хорошо, а не учиться плохо. Я привел прямые доказательства и доказательства от противного, собрал мнения многих мыслителей. Подобрал примеры из жизни великих людей, доказывающие, что учение — свет, свет и свет, а не учение — тьма. Темень темная и непроглядная. Даже предельно невежественный человек, тот, для кого не учение не тьма, а именины сердца, даже он, прочитав эти главы, дрогнул бы душой, задумался бы о своей неправильной жизни и, сам того не замечая, потянулся бы к учебнику биологии, всем существом своим осознав, что учение, вы слышали? Свет, а не учение, что там ни говори, тьма. Но не дрогнет ничья душа. Никто не прочитает прекрасные главы. Я их выбросил. Никому они не нужны. Потому что любой читатель, только попроси его, с изумительным вдохновением докажет, что учение — свет, а не учение, докажет и это, что не учение — тьма. Нет такого вопроса, зачем учиться. Сколько мир стоит, все, у кого была возможность, учились. И в древнем мире, о котором мы много знаем. И в средние века, о которых мы знаем меньше. И в век 19-й железный. И в 20-м атомном веке вопрос решался и решается просто. У кого есть средства учиться, тот и учится. Состоятельные люди никогда не спрашивали, зачем учиться, а посылали своих детей в школы, гимназии и университеты. Никто из ныне здравствующих миллионеров не пишет в газеты письма с мучительным вопросом «Зачем учиться?». Они отправляют своих детей в школы сверхдорогие и сверхпрекрасные. Возможность получить образование всегда сопутствовала богатству. Вслушаемся в слова. Образование дают, образование получают. Дают и получают, как наследство, как богатство. Так что же понапрасну рассуждать, зачем и для чего учиться? Что уж так интересоваться, свет ученье или не свет? Есть один простой и деловой вопрос. Какие у нас, у меня, реальные возможности получить хорошее образование? Как этими возможностями воспользоваться? Мы учимся строить новую жизнь. Учимся со всеми признаками учения. С трудом, с ошибками, с постепенным приближением к истине. Когда мы утром идем на уроки, мы ни о чем таком не думаем и еще реже говорим об этом между собой. Центральные мысли, то есть мысли о высоком, редко овладевают нами. Но они есть в нашем сознании, они определяют наше поведение. Хотя мы не замечаем этого, как не замечаем своих собственных вдохов и выдохов. Мы ходим в школу, потому что это простая забота каждого дня и потому что это наш долг перед страной и перед своей жизнью. Мы не можем думать об этом каждую минуту, но в действительности дело обстоит именно так. На каждом нашем поступке стоит тройная печать — день, жизнь, вечность. В каждом нашем поступке так или иначе отражены интересы собственные, интересы страны, интересы всего человечества. Так мы вписываемся в пространство и время. Кто не поймет всего этого, тот вечно будет хныкать, как маленький. Зачем учиться? Зачем мне математика? Зачем биология? Не хочу. А кто поймет, для чего жить, для чего учиться, это, по сути, одно и то же. Кто поймет, что только в учении душа разрастается, и в ней появляются человеческие желания, тот будет учиться напряженно и радостно. Свободно. Параграф 3. Образование дают, образование получают. Но надо еще уметь его взять. Однажды ученые задали большой группе ребят простой вопрос. Как вы сами считаете, соответствуют ли результаты учения вашим возможностям? Почти 70% из них считают, что они могли бы учиться лучше. Что же им мешает? Может быть, не хватает способностей, трудно учиться? Все ребята как один ответили «нет». Конечно, одним учиться труднее, чем другим. Способности у людей разные. Но труднее не значит невозможно. Никто не жалуется на свои способности. И это правильно, это честно. Все ребята действительно могут овладеть серьезными знаниями. У всех достаточно способностей для того, чтобы не просто отсидеть в школе положенные годы, а реально выучиться. И мы в нашей книге почти не будем говорить о способностях. Нет этой проблемы. Проблема в другом. Большая часть ребят жалуются, что им не хватает организованности и нет у них достаточного интереса к учению, к школе. Но две эти причины можно свести в одну, потому что тот, кому интересно учиться, никогда не страдает от лени и неорганизованности. Вот главная причина наших школьных бед и неприятностей. Вот что мешает многим из нас получить достойное образование. Неумение заинтересоваться учением. Между тем, только любовь к знанию, к школе, дает силы для того, чтобы преодолеть многотысячный массив уроков и получить хорошее среднее образование. Долгое время считали, что без скуки учения вообще нет, а нелюбовь к учению — обычное естественное явление. В некоторых странах еще совсем недавно учителям разрешали бить детей на уроках. Считалось, что это нормально. Дети не хотят учиться, а учитель заставляет их. И вдруг в последней четверти прошлого века положение резко изменилось. Вдруг оказалось, что недостаточно просто учиться, а необходимо всем учиться с увлечением. Учение с увлечением нужно всем без исключения. Что же произошло? Есть, по крайней мере, три причины этой перемены. Первая причина — в обязательности среднего образования. Прежде было так — не хочешь учиться — не учись, твое дело. А теперь никто не спрашивает, хочешь или не хочешь, считаешь себя способным или не считаешь. Учись, развивай способности. Но если охоты учиться нет, учение мучительно и бессмысленно. Только увлечение создает то напряжение духовных сил, которое ведет к развитию способностей. Все знают, у кого большие способности, у того обычно есть интерес к занятиям. Но не все знают обратное правило. У кого больше интереса, у того быстрее развиваются способности. Увлечение и способности тесно связаны между собой. Вторая причина. В быстром прогрессе науки и техники каждому приходится учиться и переучиваться почти всю жизнь. Прежде говорили «учись», теперь правильно будет добавлять «учись учиться». Кто не научился в школе учиться, у того нет любви к учению, тот рано или поздно отстанет в жизни. Идея непрерывного учения, учения всю жизнь, висит в воздухе. Интерес к учению и умение учиться теперь становятся такими же важными результатами школьных лет, как и знания. Кто кончает школу с ненавистью к учению, пропадет, даже если у него в аттестате все пятерки. Кто кончает школу с желанием учиться, тот в выигрыше, даже если у него не блестящий аттестат. В аттестате отметок за увлечение не ставят, но жизнь их ставит каждому. Третья причина в том, что по окончании школы далеко не все выпускники сразу находят свой путь в жизни, выбирают карьеру, поступают в институты. Как же подготовить себя к тому, что до поры до времени, пока не определишься со своим выбором, надо будет браться за любую работу? Да еще и так, чтобы образование пошло впрок, не привело к разочарованию. Образование с разочарованием — это еще зачем? Путь один. Приучить себя везде работать с интересом, никогда не теряя чувства полноты жизни. Недавно еще можно было допустить роскошь учиться без увлечения, лишь бы кончить школу. Сегодня учиться без интереса значит подрывать основу своей будущей жизни, заранее приписываться к лагерю разочарованных и унывающих. Таково положение дел, если смотреть правде в глаза. Учение без увлечения стало не просто плохим учением, как было всегда. Оно теперь немыслимо. Сегодня учение с увлечением, завтра — увлекательная жизнь. Параграф 4. Но, скажут, в жизни часто приходится делать то, чего не хочется. Разве может всякая работа быть увлекательной? Разве могут, например, все школьные предметы быть одинаково интересны? И что получится, если человек привыкнет делать только интересное для него? Здесь что ни вопрос, то ошибка. В жизни часто приходится делать неинтересное? Нет. Расспросите людей, добившихся значительных успехов. Будь то ученый, журналист, столевар, слесарь, учитель. Все они скажут, что никогда не делали того, что не хочется делать. Они выполняют все, что требует от них жизни, долг. Но именно это они и сами хотели бы делать. Долг на первом месте для таких людей, интерес на втором. Но долг и интерес идут следом, как два сцепленных тепловоза, ведущих тяжелый состав. У тех, кто работает по чувству долга, но с отвращением, и у тех, кто работает с интересом, но при этом не выполняет свой долг, одинаково неполная, неполноценная, мучительная жизнь. Радость приходит к тому, кто выполняет свой долг с радостью. Спрашивают, разве может всякая работа быть увлекательной? Может. Присмотримся к окружающим нас людям. Одни за всякую работу берутся серьезно, с охотой, даже если это мытье посуды или другая вроде бы нудная домашняя работа. Старое правило. Все, что стоит делать, стоит и того, чтобы делать это хорошо. Другие же, наоборот, стонут от всякой работы. Она кажется им обременительной и скучной. Ах, опять эта посуда! Ах, опять идти на работу! Ах, ах! И всегда кажется, что есть на свете какие-то другие, более интересные дела. Катастрофическая неспособность увлекаться любой работой заложена в таких людях еще в детстве. Это самые несчастные люди. Среди них больше всего завистников. Есть молодые люди, которые знакомятся с одной девушкой, потом с другой, третьей. И кажется им, что и та нехороша, и другая, и третья, а вот четвертая будет хороша. Но и четвертая будет не по душе, потому что молодой человек не умеет любить, не научился. Точно так же и с работой. Исполнение долга приносит радость, чувство удовлетворения. И если этого нет, значит, что-то не так с человеком. Неправильно он воспитан, неправильно понимает жизнь. Учение с увлечением — первый шаг к будущей ответственной, серьезной жизни, полной смысла и радости. Умение работать с любовью на всякой работе, умение с увлечением заниматься любым необходимым и важным делом, умение искать и находить интерес в нем — это свойство характера самому можно воспитать в себе. Основная мысль этой книги. Человек может сам научиться работать с увлечением. Параграф 5. Как бы ни был увлечен человек историей, спортом или математикой, он должен быть достаточно культурен, чтобы все необходимые дела встречать без отвращения. Ведь что такое культура? Культурным мы называем все, что обработано в интересах человека и в традициях общества, к чему приложены усилия. Культурное противоположно дикому. Яблоня-дичок дает кислые сморщенные плоды, в рот не возьмешь. Яблоня, над которой работали, дает плоды большие, красивые и вкусные. Это культурное растение. Так и в человеке. У него есть культура мысли, если он много учился, и культура поведения, если его хорошо воспитывали, и культура тела, если он занимался спортом. А культура чувств? Культура желаний, культура интересов? Эти виды культуры тоже не приходят сами собой, тоже требуют работы, воспитания и самовоспитания. Иначе выходит человек-дичок, дикий человек среди развитых культурных людей. Дикарь в наши дни не тот, кто ходит в набедренной повязке и ест сырое мясо. Дикарь тот, к воспитанию которого не приложено никаких усилий, и потому он не умеет управлять собой, своим телом, своими движениями, своими мыслями, желаниями, чувствами, интересами.